Здравствуйте, друзья мои! Вы знаете, что наука, археология развивается стремительно. И новые открытия мы с вами постигаем, анализируем, оцениваем. И очень много в последнее время появилось интереснейших находок, связанных с жизнью первых христиан или же времен первохристианских общин первого века, может быть, второго или даже немножко раньше. Появляются монеты, какие-то надписи, надгробия, обрывки свитков. И все это подтверждает так или иначе верность книг Священного Писания. И мне иногда приходит мысль, а что, если когда-нибудь археологи найдут умывальную чашу Пилата? Мы ведь хорошо помним этот сюжет из Евангелия, когда Пилат, который ничего плохого не желал лично Христу, то ли из страха, то ли из малодушия, то ли просто из безразличия, умывает руки в чаше и говорит, что кровь его на вас, то есть я не повинен смерти его. Отсюда и пошло выражение «умывать руки» или «я умываю руки». Или он умыл руки, когда говорят о политике или даже о главе семьи, который должен был, например, разрешить какой-то конфликт, но отошел в сторону. Так говорят о руководителе, который должен был бы навести порядок, например, в своем учреждении, но он умыл руки. 2000 лет прошло, а мы эту умывальную чашу помним. Думаю, что когда-нибудь найдется писатель, который создаст на основании этого артефакта даже, может быть, какой-то роман и подумает над вопросом, какие свойства имела бы вода, влита в эту чашу, что бы она делала с человеком. Но это вопрос к литераторам, людям с развитым воображением. Интересно совсем другое, потому что в Священном Писании для меня два человека стоят как будто бы друг против друга, хотя они вряд ли встречались, по крайней мере, нет указания в Священном Писании об этих встречах. Это Иоанн Креститель и Понтий Пилат, Предтеча и Пилат. Почему эти фигуры я ставлю лицом к лицу? Потому что меня мучил долгое время вопрос, и сейчас я до конца не могу на него ответить. За что умер Иоанн Предтеча? За что умер этот величайший из пророков, рожденных женами? Последний праведник Ветхого Завета, вы знаете, друзья мои, как святые отцы, как наши священные писатели говорят о Предтече, и даже выдающийся русский богослов, отец Сергий Булгаков, посвятил ему целое богословское исследование, не историческое, не научное, не текстологическое, а именно богословское. Он пытался осмыслить, что этот человек значит с богословской точки зрения, его фигура, что это такое. Живет в пустыне сирота. Человек, рождение которого было предсказано, человек, на которого была возложена особая миссия в служении Нового Завета. Он должен был указать на Мессию Христа. Выдающийся праведник, который призывает к покаянию. Ученые сейчас гадают о том, где воспитывался Иоанн Предтеча. Есть красивая версия о том, что он был в общине Есеев, потому что именно в этой общине была традиция принимать сирот, мальчиков, и брать их на обучение, воспитывать, обучать их закону Божию, и из этой общины выходили люди высокой нравственности. И есть интересная мысль о том, что Предтеча ушел из общины Есеев, потому что главным правилом вступления в эту общину было проклятие мира. Чтобы остаться в этой общине, нужно было изречь ритуальное проклятие миру. и предтеча отказался изрекать это проклятие. Но это, опять же, версия, гипотеза ученых. И вот в пустыне мы видим подвижника, аскета, у которого нет ни имущества, ни семьи, ни родителей, ни жен, ни детей. Ничего просто. Вот этот песок пустыни и Слово Божие, которым он говорит правду, которым он призывает людей покаяться. Мы помним его гениальные проповеди. Он обращался и к воинам, и простым людям, и к ученым, и призывал их жить по совершенно простым правилам, жить по правде, лучше сказать, потому что каждая из его просьб, обращенных к разной категории иудейского общества того времени, она была ничем иным, как призывом к правде. И в покаянии он призывал, именно этого искал он в покаянии, правды, чтобы человек жил по правде. И удивительно, какое ему было дело до того, как там сейчас во дворце царь Ирод справляется со своими семейными заботами. Какое ему было дело до брачного права, до политики. Но тем не менее этот человек почему-то сказал царю Ироду: «Не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата своего». Какое ему было дело до этой жены? Возвещал бы он Слово Божие, и все, и никого бы не трогал. Но он сказал слово, потому что он увидел неправду, увидел ложь, и его сердце не могло остаться безмолвным. От избытка сердца, мы знаем, говорил Спаситель, глаголит уста. И предтеча говорит слова, которые от него никто не ждал, и можно было без этого обойтись. Но он не мог терпеть неправды, ни в каком ее виде. И он умер за дело, которое совершенно, как кажется, того не стоило. Стоило ли ввязываться в это во все? В эти дворцовые интриги, попадать в тюрьму из-за того, что вот просто не заметь этого, не заметь этой неправды. Поступи как Пилат. Почему Пилат предает Христа на смерть? Потому что из евангельских строк, скупых, очень простых, из очень скудного описания следует, что этот человек считал, что ли, ниже своего достоинства связываться вообще с этими иудеями. Сами разберитесь, кто из вас царь, кто не царь, кто у вас мессия. Хотите Вараву, да, пожалуйста. Его не интересовало, что человек невинный идет на смерть. Потому что это было не его дело. Не дело его народа. Ему было это совершенно неинтересно. Он выбрал себе экологическую нишу, в ней жил. Вот два пути, по которым на самом деле мы в жизни идем. Или же мы предпочитаем не замечать неправду, ложь, вранье, которое есть и в нашей церкви в том числе. Потому что мы всего лишь люди. Мы грешим, и очень легко стать на путь неправды, легко очень примириться с ней. И когда мы в церковной жизни примиряемся с ложью, с неправдой, мы ведь поступаем не как предтеча, а как Пилат. У нас тоже есть своя умывальная чаша, которая нам усыпляет совесть и говорит о том, что, Боже мой, ну пусть они сами разберутся. Врут они замечательно. Я постараюсь, по крайней мере, в этом как-то не участвовать и сделаю вид, что ничего не заметил. А предтеча был человек от такой правдивости высокой, что он не мог по-другому поступить. И мне кажется, в жизни каждого человека бывают такие эпизоды, когда мы проходим, что ли, проверку на верность правде. Ведь это событие, к которому ты готовишься всю жизнь. Нету формул, которым ты бы применил к этому событию в своей жизни и сказал, вот так поступите, здесь направо, здесь налево. Не получается. Нас Господь испытывает в самый неподходящий момент, когда мы, может быть, очень безоружны. Но это итог жизни моей многолетней, накануне этого совершения, этого события, когда я, в общем-то, интуитивно становлюсь или на сторону правды, или на сторону лжи, или на сторону просто Пилата. Когда я предпочитаю не вмешиваться, не замечать врут, воруют, лгут себе, другим, близким, совершают преступления и прикрывают это красивыми словами. Я не вижу ничего. Ведь меня это не касается, не трогает. Конечно же, и ревность бывает оправдать, конечно, не по разуму, такое тоже случается, но, наверное, правда все-таки на стороне предтечи. Этот путь очень тяжелый, видите, он заканчивается чаще всего смертью. Заканчивается какими-то утратами, потерями, но мне кажется, лучше в истории остаться предтечей, чем Пилатом с его спокойствием и какой-то священной, до сих пор не найденной, умывальной чашей.